Здравствуйте, дорогие женщины. Очень приятно, да, с вами опять встречаться. Мы на самом деле начинаем новый шестиуроковый цикл. И первый наш урок – это про жен царя Давида. Теперь, когда мы с Мирей обсуждали тему урока, то уже сразу поняла, что про Батшеву мы не успеем говорить. И как бы Давид и Батшева – это тема, которую нужно уделить отдельный урок, поэтому это будет Безрат Ашем на следующем уроке. И я хотела сегодня поговорить про четырех из жен Давида. Я надеюсь, что мы успеем. Ну, то есть, Безрат Ашем. Безрат Ашем. Итак, первая жена Давида. Она упоминается, то есть как бы вообще все начало того, что Давид берет себе в жену, это начинается во время войны. Вот вы хотели тут связь с тем, что происходит. Вот у нас вот связь с тем, что происходит. Война с филистимлянами. Да, палестинцы взяли свое имя от филистимлян, потому что из всех народов, которые себя очень так некрасиво вели по отношению с еврейским народом, филистимляне были самые худшие. Они очень много лет мешали евреям жить, где-то 200 лет во время эпохи судей, пока в конце концов Давид их полностью не покорил. Они тут мешали жить евреям. Когда римляне захватывают Иудею, они называют ее Палестина. И вот это вот имя Палестина, оно пошло от именно тех плештим, про которых мы говорим, от тех филистимлян, про которых мы говорим. У них совершенно были не арабские корни, были как раз европейские корни, это не наша тема. И так идет война с филистимлянами. В это время царствует Шауль, и приходит такой огромный филистимлянин, которого зовут Голиаф. С одной стороны стоит еврейское войско, с другой стороны стоит филистимлянское войско. И выходит Голиаф и говорит: ну вот кто со мной сразится. И он такой весь огромный, весь в доспехах. И на самом деле очень такое страшное такое чудовище вообще ходит. И мало того, что он угрожает евреям, он еще и говорит, что Всевышний вам не поможет. В то время, как бы во время эпохи, когда было идолопоклонство везде, то было принято, что если какой-то народ побеждает, это значит, его Бог им помог, значит, его Бог сильнее. Да, то есть как бы в недельную главу мы сейчас читаем про казни египетские. Первая египетская казнь была против Нила. И Нил – это египетское божество. То есть Всевышний сказал: первым делом я хочу расправиться с их богами, да, в кавычках. Потом я же накажу самих египтян. И когда Голиаф входит и говорит то, что он говорит, это огромный хилюль Ашем. Огромный хилюль Ашем, огромное осквернение имени Всевышнего. Потому что, опять же, если никто из евреев не сможет с ним сразиться, это значит, что евреи слабы. Это значит не только, что евреи слабы, значит, что Всевышний евреев слаб. И Шауль, царь, говорит: ну, кто выйдет с ним сразиться? На самом деле Шауль должен был с ним сразиться сам. Это было как бы довольно-таки от него это ожидалось, то, что глава филистимлян, навстречу ему выйдет царь Шауль. Шауль понимал, что он не сможет с ним сразиться. И он спрашивает: ну, кто ищет волонтеров? И никто не решается, и все это дело происходит день, и еще день, и еще день, и стоит как бы весь еврейский стан, и все смотрят молча на то, как Голиаф входит туда-сюда и проклинает евреев и их бога. Давид приходит, Давид был молодым человеком, неизвестным, как мы говорили на прошлом нашем уроке. Давид рос в не очень хорошей обстановке, к нему все относились как к незаконному ребенку. И вот этот вот Давид приходит принести еду своим братьям, которые были мобилизованы, и говорит, что такое тут происходит. И ему говорят: вот он тут уже 3 дня ходит и говорит то, что он говорит, говорит всякие гадости про евреев и про Всевышнего. И в это время Шауль говорит: «Тов, я вижу, что никто так вот просто не хочет выйти и бросится на Дод, не хочет выйти воевать с Голиафом, я обещаю тому, кто сможет победить Голиафа, три вещи. Во-первых, я обещаю ему свою дочку в жены. Во-вторых, я обещаю его очень обогатить. В-третьих, я обещаю ему и его семье освобождение от всех налогов. Говорят наши мудрецы, было четыре человека, которые просили неправильно, но получили правильный ответ. Бикшушель лёкиоген, венануки оген. Получили как бы приятный ответ, хороший ответ. И один из них, мы не будем их всех перечислять, потому что у нас не так много времени. Один из них был Шауль. Говорят наши мудрецы, Шауль, как ты вообще можешь обещать свою дочку тому, кто его поразит? А вдруг он вообще гой? Были неевреи, которые сражались, может быть, в еврейском стане. Были всякие нееврейские слуги, которые там находились, могли слышать то, что Шауль говорят, и вызваться. Может быть, ему запрещено вообще жениться на еврейке кошерной? Есть как бы всякие разные условия, кому можно жениться, кому нельзя жениться. Но может быть, он плохой человек. Как ты свою дочку ему обещаешь? Тем не менее, Всевышний говорит хорошо. Несмотря на то, что твое обещание было неправильным, я тебе отвечу хорошо. И вызывается Давид. Давид вызывается убить Голиафа. Хэппи-энд, он убивает Голиафа. Приходит к Шаулю и говорит, ну. Теперь там был еще один интересный момент. Когда Давид приходит к Шаулю, то Шаул на него смотрит. Да, Давид был одет как пастух. И Шауль ему говорит, смотри, у него есть доспехи, у тебя нет, и одевает ему свои доспехи. И, в принципе, как бы уже в тот момент, что значит доспехи царя? Да, Шауль, в принципе, тем самым, непонятно это было, как бы, и думал он про это, не думал он про это, но он и этим самым отдает царство Давиду. Да, то есть доспехи царя, мантия царя, да, корона. Как бы одевает корону на голову Давида. После этого и на самом деле, после того, как Давид убивает Голиафа, женщины поют. Шауль любил тысячи, Давид десятки тысяч, все очень благословят Давида, все очень в восторге от Давида. Давид приходит к Шаулю и говорит, ну, ты мне что завяжет узел? Не завяжет узел, это было тому, кто сможет вытащить меч Голиафа. Но это тема нашего следующего урока, поэтому я не буду в это полностью заходить глубоко. Давида там тоже было обещание. Да, но мы сейчас говорим про обещание Шауля. Шауль говорит, ну, иди сюда, я тебе обещала свою дочку, хорошо? Я тебе дам свою дочку в жену, да, свою дочку Мейрав. Я тебе дам в жены свою дочку Мейрав. И ты иди, но как при условии, что ты будешь воевать с филистимлянами. Ты продолжишь, вот сейчас вот начал войну с филистимлянами, ты продолжаешь войну с филистимлянами. Давид говорит, хорошо, я продолжу войну с филистимлянами. Написано в Танахе, Шмуэль Алиф, что Шауль не хотел давать ему свою дочку в жены, потому что он прекрасно видел, что происходит, он прекрасно видел, что у Давида растет популярность, он прекрасно видел, что Давид становится более популярен, чем он сам. Ему это очень мешало, ему это очень не нравилось. И поэтому Шауль говорит, надо как бы сделать так, чтобы у него этого не получилось. Пошлем его в очень опасное место. Очевидно, его там убьют, все будет в порядке. Давид воюет, все у него получается, все хорошо. И с одной стороны Давида, со стороны Шауля, он понимает, что ему придется таки дать свою дочку Мейрав в жены Давиду. И дальше у нас есть очень интересный пасук. Ну, есть все пасуки интересные, да? Но есть как бы очень необычный пасук, что в тот момент, когда Шауль давал мэрам в жены Давиду, в тот же момент она была дана другому человеку, которого звали Адриэль. Адриэля Махуляти, Адриэль из города Махуля. И как бы все комментаторы спрашивают, что тут происходит. Ну, как бы, Шауль дает ее Давиду, она была дана кому-то другому. У этого есть два объяснения. Одно объяснение, что Шаулю настолько... Начнем с более простого. Более простое объяснение – это то, что Мейрав любила этого Адриэля, и она выходит за него замуж без согласия отца. Без согласия отца. И Шауль говорит, ну, как бы, хорошо. Она вышла за него замуж, нечего делать. Второе объяснение говорит про то, что на самом деле Шауль не хотел давать ее в жены Давиду. Она была старше ее дочкой, он не обещал именно старшую дочку, он обещал, может быть, кого-то другого, может быть, как бы другую дочку, может быть, через некоторое время, но вот дочка подрастет, может быть, когда-нибудь я тебе ее и дам. Ну, как бы, следующее, да. И Шауль, когда видит, что не получилось у него убить Давида руками филистимлян, он говорит, нет, Давид, ты ее не получишь. Ты ее не получишь, посмотрим, что делать, и отдает ее другому человеку. Теперь, мудрецы задают здесь аллахический вопрос. Что там происходило с аллахической точки зрения? В свое время, то есть в еврейской свадьбе есть три этапа. Первый необязательный, два обязательных. Первый этап – это то, что называется эрусин, помолвка. То есть мужчина и женщина хотят жениться, мальчик и девочка, мужчина и женщина хотят жениться, устраивают помолвку, масибат эрусин. Там иногда подписывают некоторую бумагу, иногда не подписывают некоторую бумагу. У этого нет никакого логического значения. Ну, практически никакого логического значения. Единственное, что там ученики Виленского Гаона очень против того, чтобы расторгнуть помолвку. Они этого не делают, но, в принципе, можно расторгнуть помолвку. Это некрасиво, это неприятно, это может быть очень болезненно, это может обидеть другого человека, это может привести к всяким неприятным последствиям, ну, как бы с духовной точки зрения. Поэтому, как бы, когда кто-то расторгает помолвку, то просит махиля у второго, просит прощения у второго, но, в принципе, никакого логического значения у него нету. То есть, как бы, после нашей помолвки в наше время можно расторгнуть помолвку даже с одной стороны, то есть после помолвки вполне можно выйти замуж за кого-то другого. Второй этап – это кидушин. Кидушин – это освящение, как бы, освящение невесты для жениха. Да, кедушин от слова кадуш, как бы освящение и отделение ее от других мужчин, это кольцо. У меня, кажется, его нету на руках, а то я бы вам продемонстрировала. Мне просто, я не могу дома с кольцами, это очень мешает на руках, потом все время снимаю, кладу, вот. Но оно у меня есть, барухаша. Вот. И мы знаем, что под хупой, да, жених одевает невесте кольцо на палец. Это называется киду. И говорит, арей ат мукудешет ли, ты освящена мне. Теперь в наше время кидушин делают под хупой. Да, третья часть – это сама хупа. Сама хупа, которая, как бы, часть – то, что жених накрывает невесту фатой, и то, что они идут, стоят под хупой, и то, что в конце концов они уединяются или в комнате уединения, или после свадьбы они идут к себе домой, и это окончает, как бы, это последний этап свадьбы. Теперь в наше время кидушин и нисуин, да, то есть, как бы, освящение и хупу делают одновременно. Потому что после этапа освящения положение женщины, оно очень шаткое. Почему оно очень шаткое? С одной стороны, до нисуин, до окончания процесса, всего процесса свадьбы, она запрещена своему мужу. С другой стороны, она запрещена всем остальным мужчинам тоже. Как бы он ее освящает для себя, тем самым запрещая ее всем остальным. В свое время, во время Танаха, во время Мишны, когда было написано, было принято, что делают кидушин и ждут какое-то время, может быть, год, может быть, меньше. И в это время невеста собирает себе приданое, готовится к свадьбе и так далее и тому подобное. Сейчас это, как бы, сейчас этот период времени отменили из-за того, что этот период очень проблематичный, там могут быть очень много логических проблем, и поэтому это делают сразу на свадьбе одновременно. И говорят наши мудрецы, что в тот момент, когда Давид разговаривает с Шаулем насчет его дочки Мейрав, когда Шауль говорит: «Да, я тебе дам свою дочку Мейрав, но принеси, но иди в бою с филистимлянами», в тот момент Давид сделал кидушин. Да, то есть не обручила, а одел Мейрав кольцо на палец и сказал: «Арей ат мукудешет ли», и с тех пор она считается частично женой Давида. То есть опять, она еще его не жена, но она уже не может выходить замуж из-за кого другого. И задается вопрос, как же Шауль отдает ее другому мужчине, или как она сама и идет и выходит замуж за другого мужчину. Теперь, как бы, вполне может быть, что Давид не одел кольцо на палец, а передал ей кидушин, то есть как бы что-то, чем он ее освящает, передал ее отцу. Да, как бы это может, то есть как бы отец может принять кидушин своей дочки. Есть вопрос до 12 лет, после 12 лет, но в принципе есть такая возможность, шалех кидушин, да, то есть как бы кидушин через кого-то. И дальше идет интересная такая логическая разборка, которая говорит, что чем вообще Давид осветил Мейрав. То есть по закону это не обязательно должно быть кольцо. По закону это может быть что-то. Да, это что-то, что стоит хотя бы прута, хотя бы какое-то маленькое количество денег, но у которого есть какая-то денежная ценность, этим можно осветить жену. То есть это может быть кольцо, это может быть любое другое украшение, это может быть книжка. Да, то есть человек, то есть как бы сейчас это не принято, сейчас это принято делать с кольцом, но по закону это может быть любая вещь. И мудрецы говорят, что то, что делает Давид, он освящает Мейрав. Чем он ее освящает? Он ее освящает теми деньгами, которые Шауль ему обещал дать, тем богатством, которым Шауль его обещал обогатить. И идет разборка в Гемаре, в Масехет Санедрин, в Санедрин Ютет, считается это кидушин или не считается это кидушин. Да, то есть, когда мужчина освящает женщину, должен ли он ей дать что-то физическое, или может он ее осветить чем-то, ну, я не хочу сказать виртуальным, да, но здесь как бы это имеется в виду долгом, да, то есть как бы Шауль должен мне много денег, я освящаю дочку Шауля теми деньгами, которые мне Шауль должен. Гемара приходит к выводу, что это некий кидушин. Что это кидушин, которые не действенные, и поэтому фактически Давид не сделал кидушин, не сделал этот обряд освящения с Мейрав, и поэтому она может выходить замуж за кого угодно, потому что она совершенно свободная, ничего там аллахического не было. Есть другое мнение, которое говорит, что Давид не осветил ее вот этим, а таки дал ей деньги кроме этого, и поэтому она освящена. И тогда нужно прийти как бы к выводу, что она выходит замуж без того, что она знала, что ее папа ее осветил, и она выходит замуж без согласия своего отца. Теперь Давид приходит к Шаулю, говорит: «Шауль, смотри, ты мне обещал». Да, то есть как бы не факт, он приходит и требует, он не приходит и требует, но факт, что была такая же ситуация. Да, Шауль обещает Давиду свою дочку, и эта дочка, она не выходит замуж за Давида. И тогда Шауль думает, что делать. И более младшая дочь, Михаль, влюбляется в Давида. Михаль влюбляется в Давида, это приводит к сведению ее отца, и Шауль говорит: «Очень хорошо, очень хорошо, мы решили проблему». Приходит он к Давиду, И говорит Давид, и не получилось с Мерав, извиняюсь, не вышло, но у меня есть еще одна дочка, Михаль. И давай ты женишься на Михаль. Но я хочу за нее, я обещал. Как бы Шауль на самом деле обещал, то есть как бы мудрецы говорят, Мабим говорит, что Давид говорит, что Давид как бы отказался от обещания Шауля, потому что он настолько хотел осветить имя Всевышнего и победить этого филистимлянина, что говорит, ну, я с ним воюю за честь имени Всевышнего, с ним не воюю за принцессу. Да, это как бы не подходило уровню Давида, поэтому Шауль, в принципе, чист от своего обещания, но, с другой стороны, Шауль был праведный человек, он не хотел полностью от этого отказываться, и он говорит, Давид, я тебе дам Михаль, но, пожалуйста, принеси мне 200 членов филистимлян. Почему именно членов? Он просит орлот. Да, орла – это как бы мужской член, которому не сделали обрезание. Почему именно орла – это то, что он просит у Давида? Потому что доказательство того, что Давид убивает не евреев. Да, евреи обрезаны, филистимляне, соответственно, не обрезаны. И поэтому говорит, принеси мне 100, я сказала 200, если сказала 200, я ошиблась, 100 членов филистимлян. Давид говорит, нет проблем. То есть, опять же, Шауль его посылает для того, чтобы его убили филистимляне, чтобы ему не надо было давать Давиду свою дочку, чтобы Давид не забрал у него царство и так далее. И Давид собирает своих людей, они идут воевать с филистимлянами, убивают 200 филистимлян. Давид приносит мешок Шаулю, говорит, вот. У Шауля нет выхода. Он отдает Михаль Давиду. Он отдает Михаль Давиду. И тем временем популярность Давида все растет и растет, все поднимается и поднимается. Шауль очень боится за свое царство и пытается убить Давида. Это не совсем наша тема, поэтому я не буду в это заходить. Я только скажу одну фразу, что Шауль считает, что Давид понятие «морель бе мальхут», то есть он как бы считает, что Давид типа предатель, что он восстает против царя. Теперь как бы в наше время у нас нет понятия царь, у нас нет понятия царства, у Бениамина Нетаньяу нет абсолютно никакого царского закона. Может быть, у Байдена, да, есть больше оснований считать его царем, чем Нетаньяу в наше время, его власть очень ограничена, мы говорим про абсолютную власть царя. Мы говорим про время, когда царь имеет полную возможность по закону Аллахи и по закону, принятому в то время, казнить тех, кого он подозревает в измене. Имеет полное право, и нет в этом никакой проблемы. И он считает, что Давид изменник. Почему? Потому что народ говорит, вот, Давид будет лучше, чем Шауль, вот Давид, Давид лучше, Давид тот, Давид все. Тем самым, ну, как бы уважение к царю Шаулю падает. Давид видит в нем противника, который может забрать у него царство неправильным путем. Давид как бы не собирался, но Шауль про это не знает, что Давид не собирался силой забрать у него царство, поэтому он осуждает Давида в том, что он восстал против царя, И поэтому ему полагается смертная казнь. Написано в книге Шмуэль, что он несколько раз пытается его убить, у него не получается. И он посылает к нему убийц, к нему домой. Михаль про это узнает. Ну, Михаль, дочка царя, у нее есть свои, как это называется? В общем, да, она знает, что происходит в царском доме. У нее, очевидно, есть всякие служанки, кухарки и так далее, которые рассказывают про то, что слышат. Михаил приходит к Давиду и говорит, Давид, беги сейчас. Беги сейчас. То есть, когда она узнает, что Шаур хочет ее убить, да, у нее очень неприятная ситуация. Она как бы стоит между отцом и между мужем. И она выбирает мужа, выбирает Давида. И она противится царю. Ну, очевидно, Сауль у него только в народе, но как бы в своей семье тоже, да, если Мира выходит замуж без его согласия, Михаль переступает через то, что он хочет, и она выгоняет, она помогает Давиду сбежать через окно. Давид убегает, она для того, чтобы протянуть время, чтобы дать ему убежать, кладет в кровать Давида, написано «Трофим». Трофим объясняет, наши мудрецы объясняют, это Барбанель, мудрец испанский, эпохи знания из Испании, говорит, что было принято у женщин, которые очень любили своих мужей, что у них была типа кукла, которая как бы сделанная по образу и подобию их мужа. И когда мужей долго не было, да, Давид, он воевал. Да, то есть как бы я не знаю, сколько из наших слушательниц здесь их мужья призваны. Да, у меня есть много подружек, у которых мужья в армии. Они их практически не видели последние 3 месяца. То есть первый месяц вообще, потом как бы побывка здесь, побывка там. Иногда они даже по 2 недели не могли позвонить своей жене. Давид тоже воевал. Давид постоянно воевал, его очень много не было дома. Он был военачальник Шауля в то время, несмотря на как бы их такие непростые отношения. Шауль доверяет ему армию, он понимает, что Давид будет лучше всех воевать с филистимлянами. И его часто не было дома. И у Михаила была такая типа кукла, которая была похожа на Давида, и она на нее смотрела, когда Давида не было дома. И она кладет эту куклу в кровать Давида, укрывает его одеялом, когда приходят посланцы Шауля, очевидно, они не хотели так вот пугать Михаль и сразу не ворвались к ней с поднятыми оружиями, а там было некоторое время, которое прошло с того момента, как они попали в квартиру, до того момента, как они поняли, что Давида там нет. Пока Давид убегает, Шауль спрашивает Михаль, почему ты ему помогла? Михаль говорит, что Давид ей угрозил, что он это сделал угрозой, что-то он узнал. В общем, короче, она из этого выходит. И Шауль отдает через некоторое время, проходит время, Давид воюет и убегает от Шауля. Шауль все это время не любит Давида, да, и опять же опасается, что Давид заберет у него царство. И в какой-то момент Шауль говорит, ну вот Михаль, такая красивая, такая хорошая, такая принцесса. Жалко, чтобы она была сама дома и отдает ее в жены другому человеку. И тут все мудрецы просто кричат, как такое может быть? Михаль жена Давида, как может быть, что Шауль ее отдает кому-то другому? И есть у этого несколько объяснений. Объяснение номер один. Что Шауль говорит, что признает Давида как бы восставшим против царства. Если он восставший против царства, ему полагается смертная казнь. Если ему полагается смертная казнь, значит, по мнению Шауля, уже сейчас он как будто убит. Если он уже восстал против царя, и если он уже как будто убит, все его имущество может перейти к царю, и его жена не считается замужней. Потому что как будто он уже мертв. И поэтому Шауль может ее отдать кому угодно. Второе объяснение, что один из суда Шауля был свой Санедрин, у Давида был свой Санедрин, все люди были очень высокого уровня. А, это очень хороший вопрос вы задаете, но это не наша тема урока. Поэтому, если в конце у нас останется время, то я на это отвечу Безрат Ашем. Пока я хочу продолжить. У Давида был свой Санедрион, и один из мудрецов этого Санедриона сказал, что Давид вообще он не еврей, который может жениться на еврейке, из-за того, что мы говорили на прошлом уроке. Из-за того, что Давид был потомком Рут Муавитянки, и не все признали, что можно брать жены муавитянок, нельзя брать только Нельзя жениться только на моавитянах мужчин. И поэтому, говорит, Давид вообще псуль-хитун, Давид вообще не может жениться, поэтому его брак не считается, поэтому брак отменяется. Третье объяснение говорит, что Шауль, то есть как бы он гонялся за Давидом, но они встречались иногда, да, то есть как бы там было несколько встреч, и что Давид потребовал у, Шауль потребовал у Давида дать ему гет, дать развестись, как бы развестись с Михаль. Говорит Давид, Михаль ты все равно не получишь, поэтому дай гет, разведись с ней, чтобы она была свободной женщиной. Давид дает ей гет. Но Давид, когда дает ей гет, он совершенно не собирается от нее отказаться. Давид понимает, что он не, у него вот этот вот закон, что он морет бель мархут, что он восстал против царства, этот закон неправильный. Он не собирается отказаться от Михаль. Поэтому, как говорят мудрецы, он говорит, хорошо, я дам ей гет, подождите здесь в стороне, пока он вызывает с собой двух людей, двух свидетелей, говорит, смотрите, я сейчас даю гет, даю разводное письмо, у этого разводного письма нет никакого значения. Дает разводное письмо. Как это работает фактически, как это может сейчас работать, я не знаю. Я не знаю, но есть в главе Кедушин в Гмаре, как бы есть целая... Есть целый трактат Кедушин, есть целый трактат Гетин, как бы есть целый трактат, который говорит про свадьбы, целый трактат, который говорит про разводы. Да, есть очень много разных законов, связанных с разводом. Из-за того, что это не урок Аллахи, да, не урок законов, мы не будем входить в фактически, что можно, что нельзя, как можно, как нельзя. Фактически по одному из объяснений Давид дает разводное письмо. Шауль уверен, что это разводное письмо кошерное. Михаль уверена, что это разводное письмо кошерное. Давид знает, что нет. И оно на самом деле не кошерное. И поэтому Михаль со свободной совестью выходит замуж по тому, что отец ей сказал, выходит замуж за человека, которого зовут Пальти бен Ляиш. С другой стороны, как бы она имеет на это право. С другой стороны, с точки зрения Давида, она не разведена, у этого есть значение, про которое мы вот через несколько минут поговорим без раташи. Еще одно объяснение того, что там происходит, это то, что Шауль заставляет, то есть Шауль получает этот гет, Михаль не хочет этот гет принимать, жена должна тоже принимать этот гет, она не хочет этот гет принимать, но Шауль ее заставляет выйти замуж за Пальти бен Ляиш. Шаулю заставляет выйти замуж за Пальти бен Ляиш, и у нее закон как ануса, как будто изнасилованная, как будто ее заставили. То есть у нее похожая ситуация, как у царицы Эстер с Ахашверошем. То есть из-за того, что Ахашверош берет царицу Эстер силой, она может вернуться к Мордехаю все время, пока она не приходит к Ахашверошу сама. То же самое Михаль, она находится с Пальти бен Ляиш не по своему желанию, а потому что отец ее заставил, у нее дин ануса, дин как бы изнасилованный, да, как бы, которую взяли силой. Еще одно объяснение говорит, что, еще два, говорит, что, опять же, Шауль собирает свой суд и говорит, смотрите, Давид сделал кедушин с Михаль, сделать освящение с Михаль. Что он дал? Он дал две вещи. Во-первых, долг, который я ему должен. А во-вторых, он дал мне вот этот вот мешок с членами филистимлян. Как вы говорите? А, это последнее объяснение. Спасибо. Вы опередили немножко. И говорит суд Шауля вопрос, что Давид имел в виду. И если Давид имел в виду, что самое главное – это долг, то значит его брак, он не считается браком, потому что нельзя освящать женщину долгом. Если Давид имел в виду, что самое главное – это то, что он принес, то этот брак, да, считается браком. И они установили, что этот брак не считается браком, потому что для Давида было самым главным это долг, это было много денег. Давид, наоборот, считал, что для него самое главное это филистимляне, а долг он вообще как бы от него уже давно отказался. Последнее объяснение. У него, у Давида не было никакой возможности ничего сказать Михаль. Он не было телефонов, он не мог ей позвонить, он не мог ей оставить сообщение. У него не было никакой возможности с ней встретиться. И поэтому он не мог ей ничего передать. Ну, как бы это пшат. Может быть, как бы это есть более глубокое объяснение тоже, но это как бы совершенно пшат. Последнее объяснение, что Михаль оставалась верной Давиду. Что человек пальти берляиш, почему его назвали пальти гонцы? Но если Шауль перехватит, да, как бы у Давида с Шаулем не очень хорошие отношения. Не очень просто. Вот. Еще одно объяснение, что вот этот вот человек пальти бен ляш, почему назвали пальти? Пальти от слова лефалет. Лефалет – это значит избавлять. Есть очень распространенное слово палит. Палит – это беженец. Да, то есть, как бы, вот сейчас вот беженцев из Украины называют плетим. Да, беженцы. Говорят наши мудрецы, почему ему дали такое имя? Потому что Всевышний помог ему убежать от греха. То есть, как бы он убежал от греха, и все те годы, это было годы, когда Пальти и Михаль были женаты, он до нее не дотронулся. Он до нее не дотронулся, поэтому она была разрешена, она могла вернуться к Давиду. Проходят годы. Шауль погибает на войне. У Шауля есть сын. Очень непросто. Очень непростая судьба у Давида. Совершенно. Совершенно. Несомненно. Как бы вся книга Тейлим читаешь и плачешь. То есть, как бы, на самом деле. Но Давид удостоился быть Давидом. Тем не менее. Тем не менее. Как бы устоял практически во всех испытаниях. Про одно испытание поговорим Безраташем на следующем уроке, в котором он не да, но на самом деле Давиды совершенно как бы потрясающие личности, то есть как бы огромный уровень человека, огромный уровень человека, да, все верно. И проходит несколько лет, Шауль погибает на войне, Давид царствует параллельно с сыном Шауля, Давид царствует в Хевроне, сын Шауля Ишбошет царствует в Иерусалиме, Давид над половиной еврейского царства, ну, половина и половина, над своим коленом колено Иуда, все остальные колена находятся под властью у сына Шауля, этот сын царствует 2 года, в конце концов его убивают, и военачальник этого Ишбошета, Авнер, большой человек, серьезный человек, правильный человек, приходит к Давиду и говорит: Давид, давай закончим эту войну. Там была война между домом Давида и домом Шауля, гражданская война, очень неприятная, очень тяжелая. И Авнер приходит к Давиду и говорит: Давид, давай ты будешь царствовать над всеми евреями. Мы прекратим эту войну. Я тебе даю все колена, от которых царствовал Шауль, как военачальник, я тебе их отдаю. Давид говорит: хорошо. Но у меня одно условие. Верни мне Михаль. Верни мне Михаль. Задается вопрос, почему Давиду было так важно вернуть Михаль? Есть у этого тоже несколько ответов. Во-первых, любимая жена. Михаль любила Давида. Не сказано, что Давид любил Михаль, но очевидно, первая жена, любимая жена, хочет Михаля обратно. Во-вторых, кроме любви, здесь было еще что-то. Давид был из очень важной семьи, из семьи праведника Ишая, но сам Давид, отношение к нему было очень унизительное. Да, Давид не считался даже кошерным евреем, даже среди своих братьев. И он женится на принцессе. Он женится на дочке царя, женится на принцессе. Это как только входит в дом, входит в царский дом. Давиду было очень важно и для себя, и для того, чтобы евреи видели, что царский дом продолжается, статус, да, и для того, чтобы евреи видели, что царский дом продолжается, есть продолжение царского дома. Если не сын Шауля правит, то зять Шауля правит. И, да, опять же, Михаль принцесса, Михаль из царского дома. Есть и кроме этого, ему было очень важно доказать всем, что он ничего против Шауля не делал. Из-за того, что он не делал ничего против Шауля, это значит, что он праведный человек, он не восстал против дома Шауля, и ему не полагалась смертная казнь. Если он возвращает Михаль, это значит, что его брак с Михаль изначально был кошерный. Это значит, что изначально он имел право на ней жениться. Это значит, что его брак с Михаль не прекратился из-за того, что его осудили как восстанника против царства. Значит, что все в порядке. И кроме этого, там был тоже логический вопрос. Да, из-за того, что Давид говорит, что я ее освятил членами филистимлян, и я по закону прав, а не прав дом Шауля, который сказал, что он его освятил своим залогом, и поэтому этот брак изначально был некошерный. И Авнер был большим праведником, был большим мудрецом, поэтому он говорит самому Авнеру: приведи мне Михаль, для того, чтобы было подтверждение правильности закона Давида. Если вы хотите урок про Давида и Шауля, то мы немножко изменим нашу тему будущих уроков, и мы это вставим без раташи. Вот, я вижу, что это интерес, что вас интересует. Это мне нужно получить разрешение у нашей Менаэлет Мирьям, у нашей директрисы Мирьям. Если наша директриса Мирьям, я у нее хочу сейчас скоро просить еще одно разрешение на изменение, поэтому если наша директриса Мирьям будет согласна, то мы это
Ни в коем
сделаем.
случае я не директриса, ни в коем случае. Я ваша покорная слуга. Ну, идея
Ой-ой-ой.
отличная.
Вот, значит, мы сделаем некоторое. Да, вот я вижу, что Давид, да. Вот, но хотя бы про Давида и Михаля я хочу, да, закончить сегодня. Теперь Давид возвращает Михаль. И вроде хэппи-энд, вроде все хорошо, но на самом деле это еще не конец. То есть Михаль, жена Давида, у него тем временем появляются еще две жены, да, про которых мы не успеем поговорить сегодня, но, как я говорю, я попрошу у Мирьям некоторые изменения, поэтому мы с Раташем про это поговорим на следующем уроке. И Давид через некоторое время, после того, как он становится царем всего Израиля, захватывает Иерусалим. И первым делом то, что он делает после захвата Иерусалима, он берет ковчег Завета, который в то время вернулся от филистимлян, в то время как бы он был в другом месте, и устраивает большую церемонию возвращения ковчега Завета, как бы поднятия ковчега Завета в Иерусалим. Но эта церемония прерывается из-за очень трагического случая, про который мы не будем сегодня говорить. Этот ковчег Завета в какой-то момент, такие, да, после продолжения, его, да, несут в Иерусалим. И Давид устраивает огромное празднество, раздает мясо, хлеб и вино всем евреям, которые там находятся, приносит жертвы в этой церемонии, и все пляшут и танцуют, и Давид тоже пляшет перед ковчегом Завета. Да, ну вот как Симхат Тора, да, праздник Симхат Тора, не последний, вот, или вечером последнего, да, или как бы там Симхат Тора, где не знает, что происходит на юге. Но вообще Симхат Тора, евреи пляшут с книгой Торы. Да, Давид пляшет перед ковчегом Завета. И Михаль смотрит на него из окна дворца, из окна дворца, и Михаль говорит: что тут происходит? Как Давид себя ведет? В доме моего отца евреи вели себя степенно. Царь должен вести себя по-царски. Давид себя ведет не по-царски. Что он тут пляшет вместе со всем простолюдием? И когда Давид после всего этого, он с большой радостью, слава Богу, получилось таки вернуть ковчег завета в Иерусалим, возвращается после всего этого огромного празднества домой, Михаил ему говорит: Давид, что это такое? Как ты себя ведешь? Ты себя ведешь как последний слуга. Пляшешь, у тебя немножко поднимается одежда. В доме моего отца они были, во-первых, очень степенными и вели себя очень так, как надо вести себя царю, очень по-царски. Во-вторых, они были очень скромными. У моего отца никогда полы его платья не поднимались. И Давид ей отвечает: Михаль, Всевышний, который выбрал меня на царство вместо твоего отца, перед ним я пляшу. И перед ним я готов быть как один из слуг. И перед ним я готов быть как один из простолюдиев. Где Всевышний, где я? Я вообще... То есть Давид был очень скромным. Да, он был царем, он знал себе цену. Она именно так. Я не знаю, я не уверена, я не думаю, что здесь была личная обида. То есть как бы если Давид был настолько скромным перед Всевышним, то есть во всей, скажем так, во всей книге Шмуэль, который, во всех рассказах про Давида мы нигде не видим, что Давид обижается от других людей. То есть мне тяжело поверить, что это была личная обида. Мне больше, как бы, я думаю, здесь больше за державу обидно. Больше, как бы, Давиду обидно, что Михаил не понимает, что перед Всевышним люди на самом деле не могут себя вести с гордыней. Михаил на самом деле ведет себя как избалованная принцесса. Да, да, и порадоваться. Да, Михаил на самом деле ведет себя как избалованная принцесса. Михаил на самом деле ведет себя как принцесса. Теперь мы знаем, что Михаил росла в царском доме. Давид не рос в царском доме. Давид не рос в царском доме. Давид рос в очень тяжелом положении. Легавдиль, элефавдалет, да, как бы я не хочу сравнивать ни в коем случае. Но я читала, во-первых, я читала мифологию про царя Артура, и очень много идей они скачали у царя Давида. Царь Артур, да, который был как бы объединил всю Великобританию, ну не всю, но как бы частично, да, свой объединил Англию и привел их в вере в единого Бога и так далее и тому подобное. Он тоже рос в доме, где его считали незаконно рожденным ребенком, и тоже его к нему относились очень непросто и так далее. И еще Легавдиль, Гарри Поттер, та же самая ситуация, тоже они скачали у царя Давида его детство. Да, теперь это не просто так. То есть как бы Всевышний специально Всевышний специально приводит к тому, чтобы Давид вырос в той ситуации, которая бы не дала ему стать избалованным принцем. Да, изначально он был, ну, не хочу сказать бедным, да, он рос в богатом доме, но он был непринятым в обществе, и все его унижали. Для того, чтобы он сам смог улучшить свои качества характера, и он сам смог стать царем Давидом. Михаль была принцессой, и Михаль на самом деле здесь, в этот момент, мы понимаем как бы очень большую разницу между Давидом и Михаль. Да, то есть как бы Давид, для него Всевышний, служение Всевышнего, это самое главное, для Михаль тоже очень важно, как это выглядит снаружи. Да, что скажут другие люди? Следующий пасук. после вот этого диалога между Давидом и Михаль написано, что у Михаль не было ребенка до конца жизни. Да, я не знаю, охладевает к ней Давид или не охладевает к ней Давид. Нам это не сказано. Сказано, что Всевышний к ней охладевает. Ну, как бы нельзя сказать такое про Всевышнего. Но Всевышний сказал, что Михаль недостойна родить и воспитать сына Давида. По одному из мнений, она была бездетной. По второму мнению, она рожает через некоторое... То есть она несколько лет не могла забеременеть. В какой-то момент она беременеет и умирает при родах. То есть она, да, рожает сына Давида, она не могла удостоиться воспитать сына Давида. Да, на этом мы закончим. Из того, что у нас уже Мамаш заканчивается время, нам еще нужен урок про Безрат Ашем Давида и Авигаиль. Я думала, что... Ну, как бы на самом деле я сомневалась. То есть, когда я написала Мирям список следующих встреч, я думала, что хорошо, четыре жены Давида, кроме Батшевы, у нас Безрат Ашем уложатся в один урок. Когда я начала это готовить, я поняла, что очевидно нет, но посмотрим. И сейчас я понимаю, что нужен нам еще один урок про Авигаль. И если вы хотите еще один урок про Давида и Шауля, Безрат Ашем, вот, то есть, дай Бог, я передам Мирьям в ближайшем будущем новый список уроков. Да, я слушаю вопросы. Мирьям, вы можете дать Эстеру?
Да, конечно, Эстер, микрофон, спасибо.
Спасибо за урок, новые сведения, хотя мы с Рабанит Фримой учили все равно, много нового вы принесли, а вот у меня такой, и у меня всегда был вопрос, почему, чем разница, что он не дал Мирав, а дал Михаль, ведь какая разница, дочка первая или дочка вторая, почему он не хотел дать первую дочку, а вторую вот дал, так, в чем такая принципиальная разница?
Очень хороший вопрос. Я думаю, что этого можно, что это можно, на это можно дать два ответа. Во-первых, то есть, опять же, Шауль не хотел давать Давиду свою дочку. Мирав была первая. Он сделал уловки туда-сюда, не дал. Поэтому, как бы, со второй есть еще одна уловка. Он и говорит, он должен убить 100 филистимлян. Может быть, до второй дочки он таки умрет. Таки все будет в порядке с точки зрения Шауля. Второй ответ, про который я могу подумать, Михаль влюбилась в Давида. То есть, да, это написано под прямым текстом, что она полюбила Давида. И Шауль, у него есть, с одной стороны, обещание, которое он обещал, с другой стороны, любимая дочка. Теперь, опять же, как мы видим, Шауль, он был человеком очень высокого уровня. Как он гонялся за Давидом? Если он был человеком такого высокого уровня, мы про это без радости поговорим, про Давида и Шауля, про Шауля вообще. Но он не был лидером. Он не был лидером не как лидером народа, не очевидно, как лидером своей семьи. То есть или он не хотел, или он не мог сказать Михаль, ты любишь Давида? Нечего делать. Я решу, за кого ты выйдешь замуж. Да, сказал, хорошо, как бы ты в него влюбилась, я ему обещала, и так далее, и тому подобное. Хорошо, пусть будет так. Вот как бы это...
Написано, я помню, да, напомнили, что он сказал, ну вот хорошо, так как, в чем хорошо, что не дал первую, дал вторую, в чем для него это хорошо?
Для него это хорошо, но опять же, с первой ему как бы удалось сделать какую-то уловку, с одной стороны. Теперь как бы, может быть, опять, я это нигде не видела. Это то, что я думаю сейчас, потом вполне может быть, что это только мои додумки, это неправильно, но... то есть, как бы, у Шауля есть один сын Йонатан. Непонятно, то есть, как бы, Йонатан, в принципе, он наследник царства. Да, но может быть, что у зятя, то есть, как бы, что случится с Йонатаном, как это произошло в конце концов, у зятя тоже есть какой-то вопрос наследия. То есть, какая-то... И поэтому он не хотел, чтобы Давид его наследовал как первый зять. Может быть, ему меньше мешало, что Давид будет вторым зятем. Опять же, это как бы моя идея. Я не уверена, что я права. Сколько времени прошло после того, как Шмуэль помазал Давида и как он в реальности стал царем? Давид был помазан на царство, в принципе, три раза. Неизвестно, сколько ему было, когда Шмуэль ему помазал. Я могу поискать, может быть, есть на это ответ, который я просто не знаю. Давид был помазан, теперь как бы очевидно, что когда Шмуэль помазал Давида, про этого никто не знал. То есть как бы это было в узком семейном кругу. Известно, что Шауль уже правил Израилем. Да? То есть когда Всевышний говорит Давид, это да, известно, извиняюсь. Когда Всевышний говорит Шмуэлю, иди помажь Давида на царство, но не говорит Давид, иди помажь одного из сыновей Ишая на царство, Шмуэль ему говорит, если Шауль узнает, он меня убьет. Да, потому что Шауль царь, как я могу помазать кого-то другого на царство? Шауль правил всего 2 года. То есть там не прошло так много времени с тех пор, как Давид был помазан, до того момента, как Давид становится царем. Но первое время, первые 7 лет Давид правит только в Хевроне, правит только над коленом Иуда. А сын Шауля правит всем остальным царством. Да, то есть как бы максимально там проходит 9 лет от помазания до того, как Давид становится царем всего еврейского народа. Да, то есть, опять же, там было три этапа. Первый этап – это то, что Шауль его помазал в кругу семьи. Второй этап – это то, что после смерти Шауля Давид становится царем своего колена. И третий этап – это как все евреи его принимают его своим царем. Да, есть еще вопросы?
А вот я еще хотела, можно еще сказать, я слышала просто Рабанит Хавы, что не только что она была принцесса, Михаль, а что еще с колена Бениамина, что они такие все максималисты, и вот, ну как, чисто такие вот белые рубашечки, вот это ее просто такой характер, как так вы тоже считаете.
Большое любая спасибо. Во-первых, как бы, то есть, как бы, кто я по сравнению с Хавой? То есть, как бы, то, что Хава говорит, это для меня, по крайней мере, это святое. Вот, несомненно, Михаль была из колена Бениамин, Михаль была потомком Рахель. Да, Давид был потомком Леи. Потомки Рахель, они максималисты. Они максималисты, они перфекционисты. У них их как бы весь настроен на то, чтобы ни в чем, не дай бог, не согрешить. Если согрешил, это конец света. Давид потомок Леи, который, во-первых, говорит, что нужно соблюдать заповеди, нужно максимально стараться жить по Торе. Но, во-первых, есть разные ситуации, в которых мы не можем вести себя максимально. А во-вторых, Леа была, у нее было понятие, это тоже, кстати, первый раз слышала от Хавы Купера, он много лет назад, то, что Леа, она хузерат бетшува. Да, то есть как бы Леа, которая должна была быть дана Исаву, в конце концов она выходит замуж за Яакова, да, то есть как бы это тоже типа тшува. То, что она была прототипом тех, кто делает тшуву. Ее сын Иуда, как мы говорили на прошлом нашем занятии, да, делает тшуву. Про Давида мы тоже поговорим, Безрад Ашем, у него тоже как бы от Давида мы тоже очень учим тшуву. На самом деле потомки Леи, Давид как бы из колена Иуды, там была другая идея, да, то есть как бы максимализм там был... То есть, как бы, на самом деле, потомки Бениамина, потомки Йосефа, они максималисты, потомки Иуда, они ведут себя по-другому. Там, как бы, другой тип работы Всевышнего. Я слышала урок Рава Ласри, Рава Ихиэля Ласри, который про это очень красиво говорил. И он говорил про то, что, как бы, в то время, когда, как бы, Йосеф жил, когда были очень большие праотцы, очень большие праведники, путь Йосефа, путь Рахель, это было приемлемо. В наше время, когда евреи в Галуте, когда у нас столько много разных вещей, которые отводят нас от работы Всевышнего, мы должны принять на себя путь работы Иуды, путь работы Леи, знать, что, конечно, надо стараться не грешить, конечно, нужно стараться идти правильным путем, но если что-то случилось, это не конец света. Как в отношении нас, так же в отношении наших детей, все исправимо. все исправимо. Всевышний не требует от нас только не упасть. Всевышний больше требует от нас подняться после того, как мы падаем. Слава Богу. Да, именно так.
Спасибо большое. Шаббат шалом.
Шаббат шалом. С удовольствием.
Спасибо огромное. После вопросов Эстер глубоких таких, мне даже добавить нечего. Спасибо, Эстер, за помощь. Всегда у вас интересные вопросы. На следующей неделе, я так понимаю, мы будем говорить про Давида Авигаль.
Да.
Я так догадывалась. Там вообще очень интересная тоже история и с реинкарнациями, Гильгулим, наверное. Да. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Хотелось только уточнить, раз уж мы сегодня заговорили, что-то я такое увидела здесь в комментариях. Ага, по поводу помазания меня натолкнуло на вопрос. Есть расхождение по поводу возраста юнца Давида, как его называют во всей этой истории, да, юноша, Нуар. Сколько ему было лет? Читала, что по одному из мнений 28 мальчонке было лет.
Да. Это спасибо, Мирим, это тот самый вопрос, который я все время себе задаю, потому что Давиду было 28 лет. Да, это как бы чистая математика. Давид умирает в 70 лет. И он правит 40 лет, да, то есть как бы он становится царем в 30, да, царем сначала над коленом Иудеи, потом он 7 лет правит в Хевроне над коленом Иудеи, потом 33 года он правит в Иерусалиме над всеми евреями. Шауль правит 2 года, это значит, что его помазали, ему было 28, и к нему все относятся как к юнцам. И это тоже вопрос, который я все время себе задаю. Я не нашла на него ответа, который меня удовлетворил. Вот. Но с другой стороны, в Торе Йошуа тоже называется юнцом. Да, сколько было Йошуа, когда его назвали юнцом? Тоже математика. Йошуа умирает в 110 лет. После того, то есть он, после того, как он находится 28 лет в Израиле. Да, то есть как бы там не 28, 14. 7 лет он ведет войны. Еще 7 лет он раздает еврейскую землю еврейским коленам. То есть в тот момент, когда Йошуа называется юнцом, ему уже далеко за 40, да, то есть как бы 40 лет они ходили по пустыне, написано, что он был юнцом во время дарования Торы. Во время дарования Торы Моше 80, да, Йошуа, очевидно, за 40, и он называется юнцом. То есть в Торе Нар, он на самом деле, это не обязательно подростковый возраст. С одной стороны, к Давиду на самом деле относится как к юнцу. Ну, в армию его не призывают. Братья к нему относятся как к маленькому. Но
мне кажется, я слышала где-то, что Нар – это просто еще второстепенный человек по сравнению с кем-то. Вот на второй роли как бы вот так. Йошуа по отношению к Моше, а Давид по отношению к Шаулю. Я знаю, как-то так может быть.
Как это чудесно. Да. А, какие годы, как только женился. Да, но во время Давида… во-первых, да, спасибо большое. На самом деле это очень, как бы это объяснение очень-очень сходится с текстом. Да, братьев тоже к нему относились как второстепенным. Поэтому как бы это очень подходит. Ицхак только женился в 40? Да. Больше, чем в 40. Вот. Но с того момента, с момента Давида установился, как называется, срок жизни. Он устанавливается на Давиде, не на наших праотцах, да, то есть как бы наши праотцы, Ицхак говорит, что 80 лет, да, Авраам 175, Давид жил 70 лет, и он говорит, что в Таилим как бы срок жизни человека 70 лет, и мы знаем, что как бы вот до последних времен, то есть как бы в Израиле сейчас средняя продолжительность жизни у мужчины 80, у женщины 84, может быть, это уже чуть-чуть изменилось туда-сюда год, но вот после Давида после Давида таки установился срок жизни нашего времени. Моше был королем, столько сбежал из врага. Да, да, есть такой мидраш тоже, да, что Моше.
Да, у него еще жена была.
Да, там, да, 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 есть.
Там есть 20 есть. Лет. Вы выбросили просто напрямую, нигде не написано в Торе, а комментарии потрясающие. Мы начнем с детей.
60 лет. 60
лет. 60 лет, 60.
60 лет не жил, про него ничего не знаем, да, но это как бы Тора — это не книга истории, да, Тора пишет то, что нам необходимо знать. А про Авраама первый раз слышим, когда ему 70. 70 или 75, вопрос, да, что было раньше, Союз или Лехлиха, но да, мы не знаем, что было в начале жизни Авраама, не знаем, что было в середине жизни Муше, да, Тора нам говорит только то, что нам необходимо знать.